Так, ну ладно, давайте потихонечку начинать. Значит, сначала организационное, значит, объявление. Значит, ну, вот у нас Вера Валентиновна уже снова, так сказать, в строю. Лекции пока, в смысле, занятий пока она проводить еще не будет. А вот если кто хочет на консультацию к Вере Валентиновне, то, значит, вот обращайтесь. Вот, значит, это одно объявление. Значит, а второе объявление, ну, я, в принципе, планирую читать лекции до конца апреля. Ну, там как получится, ну, в общем, вот сейчас пока так вот. Вот, ну, и как всегда, мы последнее занятие сделаем ответы на вопросы, вот как мы обычно делаем. Поэтому, вот если у вас по ходу лекций, по ходу занятий возникают какие-то вопросы, ну, сейчас мы их так вот не задаем, времени не остается. Но вы их можете просто писать на бумажке и мне уже подавать эти бумажки, я потом на последнем занятии я на них отвечу. Вот. Это вообще-то проще, я как раз и попрошу вас к последнему занятию написать, какие у вас вопросы есть по курсу, по этому курсу, вот, подать их в письменном виде, потому что, ну и мне проще на них отвечать, ну и вам, может быть, проще их формулировать и задавать. Вот, так что вот можете уже начинать формулировать вопросы. Так, значит, ну, сегодня мы как бы продолжим две темы, которые мы уже затронули. Значит, мы продолжим тему традиции и продолжим тему сущности тонкого плана. Значит, мы в прошлый раз с вами говорили о сущностях. Да, значит, но мы говорили о сущностях, так сказать, личных, о сущностях, которые связаны лично с человеком, как с ними обращаться, откуда они взялись, ну, помните это все. Вот, значит, кроме того, очень большое количество сущностей, ну, так сказать, общественных, сущностей, которые порождены или находятся на службе каких-то традиций, каких-то эгрегоров, вот, каких-то таких вот образований общественных. То есть, как правило, этим сущностям достаточно все равно, с кем лично из людей общаться. Вот, если человек вот в данной традиции, то, значит, вот это, кто бы он там ни был, то эта сущность, она вот может с ним взаимодействовать. То есть здесь как бы по другому параметру взаимодействия идет. Вот. Значит, ну и вот мы сегодня немножечко об этом поговорим, потому что это очень важная тема, и огромное количество сущностей именно такие, именно так они устроены, именно так они работают. Значит, ну, значит, я напомню, что такое, что, собственно говоря, в чем смысл эзотерические традиции, что это способ накопления, обработки и передачи опыта через время, и также способ организации социальной среды. Ну, по крайней мере, вот мы вот в этом ракурсе рассматривали тему традиции. Значит, мы рассматривали несколько видов традиций. Традиции бытовые. Ну, как правило, традиции семейные, родовые, племенные, ну, народные традиции. Вот мы сегодня будем как бы рассматривать именно вот пласт народных традиций отдельно. Есть традиции культурные, есть традиции эгрегориальные, есть традиции духовные, то есть разные виды традиций. Значит, мы с вами, значит, договорились, что традиции являются как бы образующими любого социального организма. Это как бы некие внутренние каналы передачи опыта, связи между людьми и людьми, между людьми и сущностями, между живыми и мертвыми, между поколениями. Значит, и строились эти каналы связи из самого различного материала, ну, это если смотреть с эзотерической точки зрения, строились из самого разного материала, и эфирного, и астрального, и тонического, и материала пятого слоя, где удавалось его чуть-чуть достать. Ну, как правило, материал пятого слоя он встраивался в более какие-то плотные системы и структуры. Как правило, традиции, которые, значит, существовали и существуют до сих пор, вот эти каналы связи, они устраивались преимущественно с использованием фантомного материала, то есть он там играл существенную роль. Значит, и еще, значит, в традициях, вот в этих каналах, в этих структурах традиций обязательно присутствует в большей или меньшей степени эгрегориальная составляющая. Значит, это то, что мы с вами уже проходили. Значит, и внутри каждой традиции существует очень много сущностей. И они играют очень большую роль, сущность тонкого плана. Значит, они обслуживают как бы эту традицию, обеспечивают жизнеспособность, сами питаются как бы энергиями этой традиции. И здесь вот как бы уместно, если говорить о традиции как о неком организме живом и проводить аналогию с человеческим организмом, то ну, вот можно себе представить, что внутри нашего организма человеческого, физического, существует огромное количество этих микроорганизмов, которые, собственно говоря, вот, то есть без них человеческий организм функционировать не в состоянии. Там всякие кишечные палочки, там бактерии, вирусы, кого там только нет. И вот точно так же внутри каждой традиции сущности, многие сущности играют именно такую роль. Не все, но вот определенные категории сущностей. Значит, при этом есть сущности, которые полезны для данной традиции, так же, как есть сущности и для человеческого организма полезные. Есть сущности, которые просто с данной традицией сосуществуют. Есть сущности, хоть вредные для жизнеобеспечения. Есть сущности, которые паразитируют. Как в человеческом организме могут завестись паразиты. Есть сущности, которые работают на уничтожение данной традиции, например. Хотя, с другой стороны, опять же, практически в каждой традиции есть определенная категория сущностей, которые работают, ну, как бы мусорщиками, работают на, занимаются переработкой отработанного материала, занимаются вот уборкой мусора, могильщики, которые обеспечивают сброс отработанного материала. Особенно много таких сущностей связано с пространством посмертия. Ну и вообще пространство посмертия человеческие, они вообще без этого и функционировать бы не могли. Мы с вами знаем, что проблема сброса, она для потустороннего мира стоит, может быть, еще острее даже, чем для физического. То есть огромное количество самых разных видов сущностей. Значит, есть сущности крупного масштаба, есть сущности совсем мелкие, то есть как микроорганизмы, есть сущности, сказать, высокие, тонкие, есть сущности плотные, низкие, то есть самые разнообразные. И без всех этих сущностей нормальное функционирование потусторонних пространств в принципе невозможно. Ну и еще раз сказать, что это очень сильно касается и миров посмертия. Значит, вот все такие сущности, они привязаны не к конкретным людям, они привязаны именно к традиции, ориентированы на ее энергии и обитают в ее пространствах. Они могут эти пространства сами создавать, или они занимают пространство уже специально для них созданное. То есть они самые-самые разные выполняют функции. При этом этим сущностям все равно, кто конкретно из людей к ним обращается. Ну, то есть, например, если говорить о, скажем, православной традиции, христианской традиции, сущностям все равно, например, какой священник служит. Или все равно, какой колдун колдует. Вот важно, что вот это направлено на определенные энергии и это на определенные пространства. А кто конкретно от личных качеств человека на это не зависит. Хотя бывают сущности, которые как бы работают в какой-то традиции, но они людей различают индивидуально, ну или люди бывают тоже разные. Вот. Ну, то есть тут, возможно, разные ситуации, но, в принципе, вот чаще всего такие сущности им как бы все равно. То есть вот священник молится, и эта молитва попадает к нужным сущностям, если он правильно все делает, эта молитва попадает к нужным сущностям, независимо от того, какой священник. Там, правильный, неправильный, праведник он или грешник. Ну, до определенной степени, конечно, но вот в каких-то разумных пределах. Важно просто, что вот он в этой традиции работает. И сущности его именно вот так по этому качеству и определяют. Ну, кстати говоря, вот поэтому, например, ну, если кто-то вот православием, кстати, занимался более-менее плотно, знают, что, например, считается, что совершенно все равно, какому священнику вы исповедуетесь. Вот многие люди, ну, современные, там, интеллигентные, грамотные, образованные люди, которые обращаются, уже вот, в наше время обращаются к христианству, их очень часто начинает напрягать вот именно это вот место. Как же вот так я пойду исповедоваться к священнику, он простой деревенский мужик практически, он там необразованный, он там от него там это сивухой пахнет. Вот как это так, вот я вся из себя такая интеллигентная, я к нему пойду. Это неправильно. Вот на самом деле, вот по христианской традиции, это все равно. То есть в данном случае как бы работает не лично священник, там отец Василий какой-нибудь, а в данном случае работает его сан. Вот он священник, он пока он в сане, пока его, пока он не растрижен, сан работает. То есть, и, соответственно, все в пределах, опять же, традиции, вот в определенных рамках все выполняется. Вот. Так что, вот, поэтому, вот, и это касается, собственно говоря, не только традиции христианской, это же самое может касаться и каких-то, какой-то бытовой магии, когда тоже сущности, которые в определенной магической традиции задействованы, собственно, вот, им все равно через какого колдуна на них выходить. Вот. Ну, если, естественно, все это вот точно сделано. Самое интересное, что аналогичный принцип работает и у нас в школе. Вот те, кто занимался в малых группах, обращали, наверное, внимание, что, в принципе, вот в малой группе медитация все равно проходит достаточно сильно. И даже вот в свое время, ну, кто-то, вот, может быть, еще помнит, была у нас Лидия Васильевна, она вела малую группу, некоторые к ней ходили на занятия, и, в общем, занятия, в общем, ну да, по крайней мере, для начинающих они достаточно были эффективны, достаточно много давали. И это при том, что сама Лидия Васильевна токи проводила очень плохо, а многие токи она вообще и не проводила. Ну, очень много у нее было блокировок, очень много было проблем. Вот. А когда она работала с группой, токи шли. То есть через людей токи проходили. Да. Значит, понимаете, и это именно было связано с тем, что вот работая с группой, она уже как бы не как Лидия Васильевна выступала, а просто она вызывала токи, и это как бы работал канал школы. Вот, и это касается всех наших групп, которые у нас вот создаются. Вот, и это, в общем, даже не очень сильно зависит от, допустим, опыта медитативного того, кто ведет группу. Ну, естественно, определенный опыт нужен, но вот в основном здесь уже работает вот эта вот групповая программа. Вот. Значит, так что вот, это то, что касается вот этой части. Значит, теперь, значит, опять вернемся к традициям, значит, как таковым. Значит, каждая традиция поддерживается определенными ритуалами, это мы с вами тоже знаем. Значит, совершаются эти ритуалы либо сознательно людьми, либо они могут совершаться совершенно бессознательно. Если они у человека как бы на подсознании зафиксированы, то человек может уже в текущем воплощении как бы даже и не понимать, чего он делает, но вот почему-то он это рефлекторно делает. И многие ритуалы, практически во всех традициях, большинство ритуалов были именно ориентированы на взаимодействие с сущностями, либо просто были обращены к сущностям, либо сущности участвовали в какой-то энергетической работе. В тех случаях, когда возникала новая традиция, например, более масштабные, чем те, которые существовали до того, в тех же местах, новая традиция часто поглощала предыдущие, мы с вами про это уже говорили, значит, она вбирала в себя как бы человеческую составляющую этих традиций, потустороннее пространство и, естественно, населяющих эти пространства сущности, тех сущностей, которые вот с этими меньшими традициями были связаны. Ну, значит, вот прекрасный пример наша православная традиция, то, что нам всем видно невооруженным глазом. Значит, она в настоящий момент, она, значит, сложена из, прежде всего, огромного пласта народных традиций, причем самого разного происхождения. И вот этот пласт народных традиций, ну, мы с вами тоже много на эту тему говорили, но вот я просто еще раз, значит, как-то сделаем на этом акцент. Потому что эти народные традиции, они происходили, вот как бы начало свое брали в самых разных народностях, самого разного, так сказать, возраста эти традиции, самого разного происхождения. И в результате вот в нашей стране сложился такой потрясающий такой вот конгломерат, вот это все как бы... Где-то оно сплавилось между собой, где-то одно другое перекрывает, где-то одно как бы на другом выросло. И, соответственно, колоссальное многообразие сущностей. И это все настолько глубоко укоренено, что даже советской власти, которая с этим боролась не на жизнь, а на смерть, не удалось все разрушить сразу. То есть советская власть потратила очень много усилий, очень много времени, борясь с предрассудками и пытаясь заводить на этом месте новые традиции. Но все равно вот в народе традиции продолжали жить и, в общем-то, живут до последнего времени, хотя сейчас они во многом разрушены, но разрушены они, к сожалению, худшим злом, чем даже была советская власть. В основном народные традиции сейчас размываются, конечно же, пьянством. Потому что люди просто теряют смысл жизни, теряют вообще, кстати, не то что ясность сознания, а и хоть подсознание у них тоже сужается вот до, и желания все сужаются до очень узкого такого кружочка, даже до точечки. Значит, причем, вот что тут интересно, что на самом деле вот это вот выход людей из, как бы, из образа жизни в старых традициях, он все равно, то есть, собственно, советская власть хотела примерно того же, что в конце концов сделала водка. То есть советская власть добивалась, чтобы люди как бы ушли в 12-ю пассивную, ну, чего эгрегор от людей добивается. Эгрегору главное, советская власть это создала очень сильный, очень жесткий, очень агрессивный, причем агрессивный и внутрь себя, и снаружи эгрегор. И, естественно, что этому эгрегору необходимо было абсолютное подчинение, значит, людей, поэтому надо было сломать, а традиции, старые традиции, они достаточно были устойчивые, достаточно прочные, множество поколений эти традиции создавало. Ну и, значит, советская власть, пытаясь все это сломать и загнать людей в 12-е зоны, ну, где-то она преуспела, где-то нет. Ну, вот водка, пьянство, в конце концов, значит, вот довершило начатое советской властью, потому что традиции, на самом деле, они еще, как мы уже с вами тоже рассматривали это, они очень обеспечивают стабильность общества, они очень стабилизируют ситуацию всегда. Вот, значит, оттуда она, ситуация стала расшатываться и размываться, и в конце концов, в общем-то, вот именно народный, вот этот пласт народных традиций, он в основном этим стал уничтожаться. Ну, не говоря уже о том, что многие народы, которые жили на территории нашей страны еще 100 лет назад, сейчас уже практически уничтожены как народы, или находятся в полной деградации. И множество небольших культур этих народов. Очень, есть культуры очень незаурядные, очень интересные, но они тоже погибают. Это касается, и, кстати, погибают в основном от водки именно. В первую очередь там северные народы, народы Дальнего Востока. Ну и, собственно говоря, центральной России тоже. Так что вот к вопросу о том, что вот хорошо традиция или плохо. Вот, то есть как бы вот этот вот народ ушел вниз, не вырвался как бы за пределы традиции и выше, и шире, а наоборот как бы вот в массе в своей, к сожалению, как бы унырнул вниз. Значит, это, значит, вот, собственно, это я к слову сказала, а, значит, говорили мы о, значит, о составляющих православной традиции. Значит, вот этот пласт народных традиций, на который наложился, и, собственно, из которого уже выстроился христианский пласт. Колоссальный, уже такой развитой, который интегрировал собою все это многообразие народных традиций. С одной стороны, а с другой стороны, очень сильно как бы вот спроецировался в эти народные традиции. Ну, как мы уже много раз тоже с вами говорили, что очень многие христианские святые, например, они просто-напросто в народном сознании слились либо с какими-то сущностями, либо с какими-то божествами, либо просто, опять же, народное сознание придало им какие-то определенные черты желаемые. Или просто, например, что значит намоленная икона, которая выполняет желание, чудотворная икона. В большинстве случаев просто с этой иконой связана какая-то сущность, чаще всего эта сущность, это теле, это сущность желания. И, собственно говоря, вот она питается энергиями обращенных к ней просьб, и некоторые из этих просьб, правильно сформулированные, она выполняет. Значит, традиции, значит, какие мы можем рассмотреть виды традиций, какие нам интересны именно с точки зрения различных сущностей. Значит, традиции сакральные, существуют традиции бытовые, народные, и традиции современные. Вот мы просто сейчас на примере посмотрим, что там, кто где живет, какие сущности есть. Значит, ну, на примере нашей страны, скажем. Значит, ну, сакральные традиции. Ну, христианская традиция в нашей стране, она основная из сакральных традиций. Значит, с ней связана огромная иерархия христианства. И иерархия это, ну, собственно, вот на вершине этой иерархии Иисус Христос, он ее, собственно, возглавляет. И дальше, значит, разнообразные святые, ангелы, всяческие сущности. Там, ну, существуют определенные классификации, там, скажем, архангелы, престолы, там много-много-много по-разному. Мы не будем сейчас их всех классифицировать, мы пока говорим о сущностях вообще. И вся эта иерархия, то есть сущности высокие, масштабные, тонкие, которые работают в пространствах высоких, в затомисах, в срединных пространствах. Сущности средних слоев, вот те же самые тели, которые могут работать в образах, например, святых или каких-то икон, или каких-то священных предметов, имея какие-то атрибуты, будучи связаны с какими-то атрибутами. И сущности нижних зон, которые тоже работают в этой иерархии, ну, те же самые, ну, черти в аду, скажем так. То есть они тоже имеют свои функции, у них свои занятия. Они вот заняты тем, что они там, скажем, грешников поджаривают или что-то еще там такое производят. И все это организовано в огромную и очень сложную разветвленную систему. Ну и вот работает уже практически 2 тысячелетия. И еще будет, то есть пока эта система, она еще живая, хотя, конечно, уже сейчас все это сильно изменилось. И вы знаете, вот насколько разнообразные там сущности, вот это, знаете, вот когда в средние века вот вся эта система выстраивалась, ну, в православии попозже, в католичестве это было, вот, был конец средних веков, это все находило отражение очень такое, ну, практически взаимно однозначное отражение в искусстве того времени. И даже более того, как бы, ну, вот, художники или скульпторы, они просто изображали там, каких-то сущностей, которые в физическом плане, которые становились как бы прообразами сущностей тонкого плана. Ну вот в свое время меня очень как-то так поразило, знаете что, вот Химера Нотр-Дама, собор Парижской Богоматери, ну вы все знаете, что вот на нем там такие замечательные изображены, там они так наверху сидят, их много-много, химеры, они называются, такие чудовища. И вот чего, казалось бы, вот на собор, причем наверху, сажать вот таких вот жутких уродов, которые там еще к тому же, там один там сидит, какую-то человеческую часть гложет, чего-то там, какой-то человечка там, другой чего-то еще там, в общем, как-то. И вот, знаете, и, ну, я как-то их совершенно не понимала до тех пор, пока я просто туда вот на этот Нотр-Дам не залезла и не посмотрела их, вот не постояла рядом с ними. И я совершенно четко поняла, чего они делают. Я поняла, что на самом деле, пока вот они там стоят на месте, с католичеством все в порядке. То есть они наблюдают за порядком вот оттуда. Знаете, вот они смотрят сверху. Что вот если что, вот кто не так, вот они примут к сведению. То есть они, это просто вот сущности, которые осуществляют контроль над происходящим. Контроль очень жесткий. Ну, это по их виду видно, что у них не забалуешься. Вот. И они очень четко работали, ну и, возможно, что работают до сих пор, по крайней мере, так по ощущению, они все еще пока живые. И очень они свое дело знают хорошо. Вот. Так что вот контролируют процессы происходящие. Вот, значит, так что вот в христианской традиции, значит, огромное количество самых разнообразных сущностей. Значит, в традициях народных в основном, конечно же, сущности души природы самые разнообразные. Ну и, конечно же, там и тели, и сущности более сложно устроены, и эманационных сущностей очень много. Ну, кстати говоря, в христианской традиции тоже и эманационных сущностей, естественно, много произведено на свет, они работают, они помогают. Даже вот те же самые, знаете, вот пресловутые ангелы-хранители, вот, ну, все вы знаете, есть существует такая вот даже, как бы, вот такое поверье, что у каждого человека, значит, вот за левым плечом, по-моему, да, стоит ангел-хранитель, который вот человека охраняет. Если бы это были действительно реальные, реально существующие ангелы, вот реальные сущности, у нас просто есть в нашей классификации есть определенные категории сущности, которых мы называем ангелами. Это сущности 3-21 зон рождения. Это не, чтобы вы как бы для себя не путали. То, что принято называть ангелом-хранителем, это совершенно не те ангелы. Собственно говоря, в самом христианстве там тоже, так сказать, ангельская иерархия, это иерархия сущности совершенно другого масштаба. И сущности такой величины, таких крупных сущностей, их просто на всех не напасешься. Людей на свете гораздо больше, чем ангелов-хранителей. На самом деле, то, что называется ангел-хранитель, это определенный вид эманационных сущностей, которые просто, их производство в христианском эгрегоре поставлено на поток, можно сказать. Поэтому, в принципе, при желании можно себе такую, сущность получить, можно ангела-хранителя себе завести. Но, в принципе, такую сущность можно и магическими способами построить. То есть это некая сущность, которая просто человека оберегает, помогает, с ним взаимодействует. Это некая сущность, которая как будто из тонкого плана контролирует ситуацию вокруг человека и, соответственно, ему помогает как-то в этой жизни ориентироваться. И оберегает его от всяких неприятностей. Естественно, в христианстве ангел-хранитель, он прежде всего печется о духовном состоянии человека, он прежде всего его пытается оберегать от грехов, то есть там как бы так вот задана такая программа, от бесов. Так что например, есть сущности. Заговорила уже о народных традициях, о сущностях. Я уже сказала, что это сущности души природы, которые тоже могут быть самые разные. Там всякие домовые, там русалки, лесовики. Эти сущности по отношению к людям могут быть по-разному настроены. Человек может по-разному с ними взаимодействовать. Всякие домашние божества в огромном количестве, практически у каждого народа есть своя категория этих домашних божеств, у нас домовые, с которыми тоже отношения выстраиваются по-разному. Домовые тоже, они, в принципе, домовому достаточно все равно, кто живет в доме. То есть ему важен не конкретный человек, а ему важны те энергии, которые от этого человека идут, потому что его интересует жилище. Если человек по отношению к жилищу ведет себя с его точки зрения правильно, с точки зрения домового, домовой к нему будет хорошо относиться. Если ведет себя неправильно, то, соответственно, могут возникнуть конфликты, иногда даже вооруженные. В народных традициях существует огромное количество различных ритуалов для взаимодействия с сущностями. Все мы это знаем все. Для того, чтобы их умилостивить, для того, чтобы их привлечь, для того, чтобы их направить в нужное русло, чтобы они все это делали то, что человеку нужно. Здесь чаще всего идет обращение не к какой-то конкретной сущности через этот ритуал, а к сущности определенной категории. И опять же, достаточно все равно, кто этот ритуал совершает лично, то есть лишь бы квалифицированно это делалось. Вся народная магия связана с этими традициями. Лечение, отвороты-привороты, сглазы, порчи. Все, что есть. Причем, что интересно, этот синтез традиций христианских и народных, он не только в том состоит, что в христианскую традицию вбирается из народных традиций что-то, а и обратный процесс тоже идет, потому что, вы знаете, сейчас очень многие гадалки, маги, они для своих действий они используют молитвы. Они используют христианскую символику, они используют атрибуты. Обязательно любая, вот, ну почти что все те, кто, по крайней мере, не называет себя черными магами, у остальных у всех обязательно крест болтается, у всех этих колдуней. То есть вся христианская символика, то есть это как бы... И простодушные люди считают, что раз это так, значит, это вот действительно вроде бы христианством разрешено, и значит, все в порядке. Поэтому многие люди теряют бдительность и на это покупаются. На самом деле это, конечно, полная профанация христианской символики. И даже с точки зрения ортодоксального христианства это не просто профанация, это даже кощунство. Потому что использование священных предметов того же самого креста, использование его в совершенно не соответствующих целях. Вот. Но, значит, тем не менее, это очень широко распространено. И на самом деле здесь уже как бы даже тот же самый текст молитвы, даже просто может, то есть слова может, как бы даже просто «Отче наш» может колдун читать. Но он в это вкладывает совершенно другое. То есть эта молитва, она не попадает к тому, кому она направлена, а она попадает к определенным сущностям, с которым вот данная, например, колдовская традиция взаимодействует. Вот. Так что вот имейте это в виду. То есть вот вся эта христианская символика, молитва и прочее, она наполняется другим содержанием. Совершенно запросто. Значит, и, естественно, еще раз повторю, что через это привязываются уже совершенно другие сущности и идут совершенно другие процессы. Значит, современные традиции, ну, поскольку общество без традиций жить не может, традиции обязательно должны быть, значит, то они у нас и есть, имеется множество традиций уже современных, которые сложились за последние десятилетия. И сами по себе они, конечно же, полностью утратили сакральную составляющую, и многие из них и от народных традиций тоже оторвались. Некоторые из каких-то народных традиций вырастают или какие-то корни имеют, но в большинстве своем они уже вот не туда и не сюда, они существуют сами по себе. Значит, они необходимы и самим людям, мы с вами об этом говорили, и прежде всего они необходимы эгрегору. Поэтому эгрегор обязательно создает новые традиции, обязательно создает новые ритуалы, и для этого привлекаются новые сущности. Ну или старые как-то так вот переделываются. Значит, причем, что самое интересное, что вот нормальный, современный, ну, рациональный, разумный человек, каковыми и мы с вами все, знаете, являлись до какого-то момента, многие, значит, о сущностях полностью забывают, не знают. Но вот несмотря на то, что мы о сущностях забыли, сущности о нас не забыли. Поэтому сущности продолжают существовать, хотя, может быть, не так хорошо им, как раньше было, когда на них обращали внимание, продолжают функционировать, но худо ли бедно, они как-то вот пытаются, тоже пытаются выжить. А некоторые, даже многие виды сущности именно в современном обществе как раз и процветают. Значит, для чего традиции нужны эгрегорам? Для чего эгрегор создан? Вот взять, например, наш советский эгрегор, теперь российский эгрегор. Вот, самый вот был, когда переходный период от одной власти к другой, вот несколько лет, или, может быть, десяток лет примерно, вот бывает самый неприятный и для людей, и для эгрегора период, когда старые традиции ломаются специально или просто в силу обстоятельств сложившихся, а новые традиции еще не наросли. И вот сейчас уже для нас, сейчас уже наш российский эгрегор новый, он так уже утверждается, и, соответственно, уже опять начинается разговор о традициях, что традиции надо, и традиции какие-то уже вроде бы у нас появляются, но в частности, опять сейчас вот Масленица. Вот только что мы, значит, все гуляли Масленицу, традиция. Но мы о Масленице мы отдельно поговорим. Значит, эгрегору, для чего эгрегору нужны традиции? Значит, прежде всего, эгрегору нужны традиции для управления массовым сознанием и для нагнетания эгрегориальных эманаций. Через какую-либо традицию это делается очень легко. Ну, например, у нас есть специальный праздник традиционный, который пошел еще с советских времен у нас тянется, и значит, до сих пор значит, мы его с большим удовольствием празднуем. Он перешел в наш новый эгрегор 23 февраля. Замечательный эгрегориальный праздник. День защитника Отечества. Теперь он называется, был День Советской Армии. Суть его от этого абсолютно не поменялась. Вот это действительно самый эгрегориальный праздник, потому что именно армия является как бы вот основой, энергетической основой эгрегора. Вот в армии люди принимают присягу, армия должна, то есть военнослужащие должны быть как бы стопроцентными патриотами своего отечества. То есть они должны как бы вот, именно на них эгрегор в основном опирается, они главные здесь. Для эгрегора они самые важные, поэтому эгрегор этот праздник как бы очень любит и всячески побуждает нас этот праздник праздновать и поощряет, устраивает нам этот праздник всяческие развлечения. Значит, вот к вопросу о развлечениях. Значит, праздник, это вот, ну, вот рассмотрим традиции с точки зрения праздников, да, например. Вот у нас традиции, по-прежнему традиционные праздники есть. Значит, народ хочет хлеба и зрелищ. Вот по праздникам регулярно народ получает это в большом количестве. Значит, на праздники все наедаются, напиваются. При советской власти к празднику нам давали заказ с колбасой и с зеленым горошком, чтобы мы салат в тазик нарубили себе раз в году или там два-три. Знаете, то есть, вот, то есть эгрегор все это поощрял. Ну, а что касается зрелищ, то, значит, вот мы значит, можем смотреть телевизор до опупения полного, можем идти гулять на народное гулянье, петь, плясать, в общем, что угодно, или пьянствовать водку, это кому, значит, что нравится. Но главное, что веселится и ликует весь народ. И вот это для эгрегора очень важно, чтобы именно это происходило не просто так вот когда-нибудь, а именно вот в определенные дни. Потому что у традиции есть еще одно такое важное свойство. С помощью традиций определенных происходит упорядочивание жизни народных масс во времени. Вот, ритмизация жизни людей. Вот люди живут от праздника до праздника. Вот в любой традиции вот, существует какой-то набор праздничных дней, они связаны с какими-то событиями именно вот этой традиции существенной. Но в христианстве, например, в православии у нас существуют значит, 12-е праздники, это основные, вот основной ритм жизни, и какие-то промежуточные праздники, промежуточные дни. И, собственно говоря, в течение многих столетий жизнь русского народа регулировалась именно этими праздниками. Там жениться на Красную Горку, там на Пасху то, на Рождество то. И вот все это вот. И люди жили в определенном ритме. Причем народные традиции немедленно приспосабливались к этому ритму. И, соответственно, значит, уже и праздники народные, то есть там, скажем, то, что важно для народа, там посеять, там убрать урожай, там, они совмещались, они накладывались на этот вот церковный календарь, и получался яблочный спас, например. Очень хорошо, прямо вот так вот. И по всем праздникам существует как бы народная составляющая, и существует значит, составляющая, собственно, христианская православная. Вот, так что вот это вот очень, значит, важная тоже вещь. Значит, какой у нас еще есть совершенно замечательный праздник, ну вот завтра мы его с вами будем встречать. Значит, у нас тоже вот традиция, которая пошла от советской власти, до сих пор с удовольствием ее продолжаем, это 8 марта. Ну, мы единственная страна в мире, которая такой праздник себе устроила. Есть еще, да, другие? Ну, Это не... не... Свой праздник. Понятно. Ну, и получили. Значит, ну, значит, вот зачем, ну, вот про это, как бы вот, там, это, сказать, это в традицию это не перешло, а вот у нас, значит, тем не менее, у нас традиционный праздник – женский день. И мы уже много-много лет празднуем этот праздник всем народам с большим удовольствием. Значит, нам потом, сначала это был не выходной, потом нам сделали выходной, и стало совершенно замечательно. И вот этот вот праздник, он как бы гораздо даже... У него эзотерическая подоплека, у него даже сложнее, многомернее, чем у 23 февраля. То есть этот праздник, он возник, он не случайно он так хорошо удержался. Не случайно он так вот как-то вот всем пришелся по душе. Значит, зачем он как бы нужен оказался? Вот, значит, с одной стороны, этот праздник представляет собою такую современную замену женских культов. Вот, во всех религиях, во всех народных традициях обязательно существовали женские культы. Это, ну, как правило, это были культы плодородия. Вот, то есть обязательно культы, где поклонялись женским божествам. И у очень многих людей, по крайней мере, у тех, кто вот воплощался достаточно давно, у них в подсознании это зафиксировано. Поэтому, когда появился вот такой вот женский праздник, вот у них там вот в самой глубине души вот отозвалось оно, что типа правильный праздник. Значит, это что касается вот как бы вот народной традиции. В христианстве, в православии особенно, культ Богородицы. Вот для нашей страны культы Богородицы, они вот особое всегда имели значение. Именно Богородица, вот как-то она, ну, потому что страна сама по себе как бы женского рода наша. И когда, значит, религию отменили, православие отменили, Богородицу отменили, вот эта потребность, тем не менее, вот в каком-то таком вот, в чем-то таком, она осталась, и вот так вот она как-то вот тоже сюда нашла выход вот через это вот. Это, конечно, уплощенное, профанированное, но вот так вот сюда вот эта придавленная потребность, сюда она протекла. Если смотреть более широко, если смотреть с метаисторической точки зрения уже планетарной, то этот праздник можно как бы и интерпретировать как некую, опять же, очень уплощенную, очень приблизительную, но проекцию в физический план, именно в социальный план энергии третьего луча. Третий луч – это принцип женский. Помните, да, отец, сын, дух святой или мать. Вот. Это женский принцип, и мы с вами знаем, что мы сейчас живем, человечество вступает в стадию третьего луча. Этот процесс начался вот не так давно, несколько столетий назад. Ну и как бы вот проекция этих энергий тоже вот дала вот так вот как бы акцент на женской части человечества. Значит, с чисто эгрегориальной точки зрения, уже вот с точки зрения Грегора и советского, и теперь российского, значит, этот праздник, соответственно, ритуалы и культ, как с этим праздником связаны, значит, ритуалы у нас какие? Дарить подарки и, соответственно, выпить, закусить, погулять как следует, повеселиться и посмотреть в телевизоре Петросяна. У народа. Значит, эгрегору этот праздник выгоден с самых разных точек зрения. Значит, прежде всего, значит, множество женщин вовлекается в эгрегориальные дела. Ведь что было в начале, когда этот праздник на самой заре советской власти вот стали внедрять? В то время большая часть женщин в социальную жизнь включены не были. Женщины, там, либо они в деревне там, занимались там, огородом, скотиной, в поле, там, женщины рожали детей, женщины там варили щи. То есть они функционировали в пределах, ну, были, конечно, исключения, но именно основная масса, вот миллионы, много миллионов, десятки миллионов женщин, они функционировали в пределах небольших семейных или родоплеменных эгрегоров. И в эгрегор государственный они практически никаких эманаций не давали. То есть для государственного эгрегора они как бы были неким даже балластом. Совершенно они ему были в таком виде неинтересны. Значит, и через этот праздник и как бы соответствующую агитацию, пропаганду советская власть втягивала женщин, в том числе, то есть не только через праздник, но в том числе как бы был сделан акцент, был как бы сделан культ определенный. И это тоже способствовало втягиванию женщин в общеэгрегориальную жизнь. Значит, здесь процесс тоже был связан, весь этот процесс происходил в недрах 12-х зон. Это как бы основная масса вот, простых, так сказать, вот, ну, темных женщин. Они, пока они были включены, вот, пока они сидели вот там в своих, так сказать, огородах, в своих деревнях, в своей глуши, они в большинстве своем, это была 12-я зона, 12-я пассивная в большинстве. Но 12-е пассивное, проявленное через вот самое такое вот глубокое качество. Вот эти там есть 12-е пассивное, там такое есть свойство. Тупость, темнота, вот это вот мрак, вот такой вот совсем вот. Постепенно, значит, эгрегору эти пространства, они для него трудно угрызаемы. Ему там туда даже эгрегориальные инвальтации туда практически не проходят. То есть это, в общем, практически ну, полуживотное существование. И эгрегору необходимо было вот огромное количество человеческого материала переместить по той же самой 12-й зоне, но как бы в более доступную для него часть, в более прозрачную часть, чтобы они уже попали в сферу его инвальтации и уже давали бы свой вклад. Значит, ну и уже когда этот праздник утвердился, уже когда эта традиция сформировалась, то она имеет большой воспитательный смысл еще плюс ко всему. То есть с детства нас с вами всех учат любить, точнее проявлять любовь, так сказать, выражать любовь, значит, учат любить маму, учительницу, подругу, жену, тещу, свекровь. То есть вот... такой ритуал. То есть на 8 марта все всем объявляют о любви. Совершенно независимо от реально испытываемых чувств. И с детства, значит, всех к этому приучают. Ну и, соответственно, с этой традицией 8-мартовской, значит, связано множество сущностей уже теперь. То есть они сюда прикормились, подгребли, прикормились. Значит, ну, конечно, сущности эгрегориальные, которые все это, вот, собственно говоря, и в основном организуют эгрегориальную часть этого действия. Значит, естественно, что в огромном количестве к этому празднику стягиваются телии. Потому что все женщины чего-то хотят, чтобы им чего-то подарили. Все мужчины чего-то разыскивают. Ну и женщины друг другу тоже дарят какие-то подарки. То есть народ весь очень сильно оживляется на предмет вот всяческих желаний. Реализация всяческих желаний, ну, телием, как известно, только того и нужно. Ну и, конечно же, все сущности нижних зон на этом празднике очень хорошо наживаются, как мы с вами понимаем. Значит, причем, значит, все нижние зоны имеют своих сущностей, имеют такой вот полк сущностей, которые именно вот по данной зоне людей соблазняют, втягивают людей во всякие вот отклонения, связанные с этой зоной. Значит, 13-я зона поставляет огромное количество всяческих соблазнителей. То есть эти сущности, они постоянно и сами себя воспроизводят, и людьми воспроизводятся, и эгрегорам тоже может быть выгодно, или каким-то там отдельным частям эгрегора, или отдельным группам людей. Ну и, соответственно, значит, что у нас происходит на 8 марта? Значит, у нас происходит повсеместное пьянство. Значит, 12-я зона, значит, здесь наполняется под завязку. Значит, драки, 14-я зона, повышение агрессии, зависть. Ну, 8 марта, женщины, подарки, кому шуба, кому жемчуг, кому букетик мимозы. Соответственно, все смотрят, кому чего подарили, сравнивают, и возникает масса всяческих на эту тему переживаний. Алчность расцветает пышным цветом, опять же, и со стороны женщин, и со стороны мужчин. Тщеславие, 16-я зона. 12-я зона еще и с другой стороны работает. 12-я зона – это вот всех сбить в кучу, заставить всех делать одно и то же. Чтобы все бежали в магазин, все бежали покупать. Значит, реклама начинает функционировать, да, вот что покупать, какие подарки, что модно, что не модно, что кому куда. Ну, вот это все вот, где что принято, у кого, в общем, все вот это вот, значит, там. Очень сильна восьмая зона. Очень сильна восьмая зона, то есть, собственно, вот это вот костяк традиции, как положено. Значит, потому что ну вот даже, может быть, кто-то там, допустим, из нас и не хотел бы 8 марта праздновать, отмечать как-то, ну не видит человек в этом особого смысла. Но вот поди не поздравь кого-то, поди не ответь на поздравление, ведь все же кругом смертельно обидятся. Поэтому волей-неволей, хочешь не хочешь, а звонишь, поздравляешь, там открытки посылаешь, подарки какие-то покупаешь, то есть занимаешься этой ерундой, потому что как бы вот некуда деваться. Ну и, значит, очень, естественно, сильны в этот период времени отклонения по 18-й зоне. Вот это управление чувствами. Все отклонения по чувствам. То есть на 8 марта обязательно, опять же, хочешь не хочешь, нужно проявить любовь. Вот любишь, не любишь, а вот проявляй. Поздравляй любимую тещу и, вот, и всех любимых подруг. Всех любимых друзей. То есть на самом деле, если вот так вот честно посмотреть вокруг, то 8 марта это, конечно, самый лицемерный праздник. Самый лицемерный. Потому что если на 23 февраля там мы поздравляем мужчин, мы их поздравляем как защитников Отечества. Не за то, что мы их любим или там не любим, или что-то такое, а вот защитники, и оно действительно так. Они такие. Ну, по крайней мере, некоторые из них. По крайней мере, должны были бы быть такими. А, вот. А здесь уже вот так вот. Вот. Так что, поэтому, конечно же, праздник 8 марта нижней зоны обеспечивает добычей в очень большом количестве. И еще есть, значит, одна категория сущностей. Мы как-то с вами давно про них не вспоминали, а они, значит, никуда не деваются. У нас в восьмой зоне есть такая замечательная категория сущностей. Помните про них? Сущности смеха. Вот они уж тут тоже получают сполна. Потому что, опять же, веселится и ликует весь народ. Значит, аншлаг из телевизора не вылезает, или там сейчас кривое зеркало, что, в общем, даже еще хуже. И народ веселится, и народ гуляет очень весело тоже. То есть, вот веселье, причем именно веселье, вот ради, смех ради смеха, смех ради веселья. И вот эти сущности, они, конечно же, во-первых, все это инициируют. Они все это, ну и их свойства, этих сущностей, они используются, потому что, ну вы, наверное, обращали внимание, что сейчас, например, когда какая-нибудь комедия идет по телевизору, особенно какой-то комедийный сериал, то постоянно закадровый смех идет. Это сначала на Западе придумали, теперь уже иначе наши стали это делать. Это просто-напросто делается совершенно сознательно, это просто вот сущности смеха, чтобы вот они сразу задавали эту вибрацию, и уже тут хочешь не хочешь, а вот сидишь и хохочешь. Вот. Ну, или когда показывают, там, скажем, того же самого Петросяна, все время показывают не столько самого Петросяна, сколько зал. Как зал там ухахатывается. Хотя, опять же, все прекрасно знают, что, может быть, там зал один раз засмеялся, вот это засняли, потом вот это вот все время лепят это, эти кадры. Опять же, это заводит аудиторию на смех. Ну, что смех заразителен, мы все тоже знаем прекрасно. Это именно вот благодаря этим сущностям. Вот смешинка в рот попадает, уже никуда от нее не денешься. Ну, вот это все вот в массовых масштабах. На все, это практически на все праздники у нас теперь народ гуляет, на все праздники веселые. И теперь и не только праздничные дни, но на праздники это, конечно, особенно. Причем юмор, как нетрудно заметить, у нас на нашем телевидении особенно становится с каждым годом все плотнее и плотнее. Если раньше хоть как-то приличие соблюдалось, так скажем. Сейчас в основном юмор, то, что называется, ниже пояса, то есть в основном народ веселится, когда либо какие-то неприличные слова либо говорятся, либо подразумеваются, либо какие-то генитальные темы затрагиваются. Вот. И вот это вот самое для всех смешное. То есть, в общем, уже сущности смеха здесь работают с сущностью самого низшего разбора. Ну, можете себе представить, в какие, значит, пространства, в какие места осуществляется слив при этом. То есть, в общем, конечно, это очень все печально. При том, что это тиражируется в огромных масштабах. Ну, каково современное состояние народных традиций? Вот сейчас, опять же, наша... Теперешний эгрегор, российский, он как бы так вот взялся за возрождение, якобы возрождение народных традиций. Ну вот, в частности, уже несколько лет гуляем мы Масленицу. Народные гулянья, песни, пляски, блины на улице, все совершенно замечательно. Ну, значит, к настоящей Масленице, к народной традиции это все, конечно же, уже никакого отношения не имеет, в принципе. Потому что Масленица – это ритуал увеличения, в традицию православную, это вот один из тех культов народных, который в православную традицию как-то очень хорошо вошел, вписался, и церковь, в конце концов, перестала с Масленицей бороться. Хотя был период достаточно длительный, когда это тоже считалось вот таким вот бесовским праздником. Ну вот, в конце концов, церковь смирилась, и Масленица так уже и народом русским праздновалась. Значит, это был, значит, праздник, ритуал увеличения плодородия, изгнания темных сил, ну, прочее, много там всего. Был один из важнейших ритуалов славянского язычества, перекочевал в народный пласт православного эгрегора. Значит, но в настоящее время, значит, по мере выхолащивания, полного выхолащивания сути этого ритуала, он становится просто пустым. Это пустая оболочка. Это в лучшем случае, но, в общем-то, конечно же, как говорится, свято место пусто не бывает, поэтому постепенно ритуалы этого праздника заселяются сущностями уже другого характера, ну, вот в основном сущностями нижних зон, которые на этом, собственно говоря, вот свой урожай собирают. Ну, вот то, что я вам перечислила. Поэтому сейчас на Масленице, собственно говоря, какой основной у нас ритуал на Масленице? Нажраться да повеселиться. И все. Собственно. Вот. Так что, ну, вот... То есть практически все праздники, которые сейчас мы празднуем, нет, ну, конечно, там, допустим, какой-то есть люди, которые, у которых семейные традиции, там праздники празднуются в кругу семьи, все так хорошо, благостно, прекрасно, все хорошо, это ради Бога. Я сейчас говорю именно вот о массовости, о массовом вот так, народных праздниках. Значит, и самое печальное, что вот это веселье всех этих праздников, значит, оно пришло на смену тому, что было вот первоначально в православной традиции подразумевалось. В принципе, в православной традиции было очень много радостных праздников. Очень много. Ну, та же самая Пасха, например, это считается очень радостный праздник. Рождество – это радостный праздник. Но вот эта духовная радость, она совершенно другого свойства. Вот эти радостные праздники, они совершенно на других энергиях были построены и ориентированы были на другие энергии. И они, так сказать, возвышали человеческую душу. А вот это вот, значит, безудержное веселье, оно, конечно же, совершенно направлено на другое. Так, ну это мне задали вопрос о традициях мусульманского мира. Значит, вы знаете, мы, к сожалению, не имеем просто возможности в пределах этого курса обо всех традициях говорить, потому что интересно было бы о традициях не только мусульманского мира, интересно было бы и о традициях восточных тоже поговорить, китайских, японских, индийских, африканских. Я надеюсь, что рано или поздно, как бы мне просто, ну, то есть, может быть, в рамках этого курса, конечно, я это не успею. И я собственно, я христианских-то православных традициях я рассказываю для примера, просто, чтобы привести пример. Потому что я далеко не о всех традициях рассказываю, и рассказываю я, в общем-то, как бы только самые общие вещи. Но я надеюсь, что рано или поздно я, как бы, или в каких-то других курсах про это расскажу. Потому что курс метаистории, он у меня еще будет, и он будет продолжаться. Напишу рано или поздно я про это, так что... Вот, потому что, конечно, это тема традиции, вот их эзотерический смысл, их современное состояние, их зарождение. Это все, конечно, очень интересные вещи, это все очень важно, и все совершенно не случайно. Вот, значит, вот, значит, рассказала я вам так в самом общем виде. Я думаю, что если вы как-то уже сами посмотрите, подумаете, вы как бы остальное, если какие-то вопросы у вас уже конкретные возникают, вы уже сами сможете как бы догадаться. Значит, что вот нам конкретно с этим делать? Ну, мы сейчас, конечно, помедитируем, но вообще, значит, надо иметь в виду, вот нам с вами, что сущности, которые живут в традиции, внутри традиции, они замечают, узнают только своих. Вот если вы в этой традиции, они вас видят, они с вами общаются, ну, если это сущности, например, помогающие, то они вам помогают. Если вы к этой традиции не принадлежите, то они, скорее всего, вас просто не заметят. И, вероятнее всего, обращаться к ним вам будет бесполезно. Ну, если, конечно, вы не владеете какими-то универсальными способами работы с сущностями. В принципе, если у вас достаточно развито пятое тело, и вы умеете работать через пятый слой грамотно, то, в принципе, можно попасть, можно как бы вступить во взаимодействие с сущностями в любом месте, в любой традиции, но это как-то уже вот высший пилотаж. Значит, поэтому, значит, как правило, по крайней мере на первых порах, успешно работать у человека получается с сущностями, с которыми он связан, ну, именно если речь идет о традиции, именно в тех традициях, в которых он сам живет. Я уже говорю, что есть сущности, с которыми человек просто лично связан, это другое дело. А сущности традиционные, они, собственно говоря, вот внутри своей традиции и функционируют. Причем есть сущности во многих традициях, есть сущности, которые выполняют функции, ну, сказать, защитников традиции, охранников традиции. Как правило, они несут в себе эгрегориальную составляющую в большом объеме. И, в общем, это как бы качество 20-й зоны, оно вот так вот в традициях тоже, оно внутри традиции выражено. И такие сущности, например, могут возражать против проникновения посторонних в традицию. То есть, если вы, например, в какую-то традицию полезете и захотите там как-то или посмотреть, там с сущностями пообщаться, если у вас как бы нет, ну, так сказать, вот такой тут фейс-контроль они осуществляют, если, если они вас разглядели и с их точки зрения вы не соответствуете каким-то параметрам, то они могут по отношению к вам повести себя достаточно агрессивно. Вот. Так что тоже здесь вот, прежде чем соваться в чужие места, в чужой монастырь, значит, надо вот подумать, посмотреть. В общем, осторожно это надо делать. Даже если вы просто хотите там просто что-то такое выяснить, что-то посмотреть, как-то так вот. Даже если вы ничего плохого не хотите. То есть это так вот, работая вот так вот по горизонтали, надо быть очень и очень аккуратным. Вот. Значит, это, так сказать, теоретическая часть. Значит, медитацию мы с вами сделаем сегодня на две зоны. На восьмую, поскольку традиции, и на восемнадцатую. Ну и, собственно говоря, с новым праническим потоком поработаем с сущностями, с которыми мы связаны, с которыми мы связаны лично, с которыми мы связаны через традиции, с традициями, опять же, с которыми мы связаны. Опять же, это все, естественно, как вы сами понимаете, закреплено кармически. Это все, у нас ссылки на это на все есть в кармических наших клише. Так что это достаточно серьезная тема, и тут есть с чем поработать. Так, внимание. Внимание. Единица. Соок этол сион ха присцельс. Рон ар с унит крон. 18-й зон у нас идет с двумя новыми токами. Двойка. Соок этол сион ха присцельс. Рон ар с унит крон. Двойка. Вот сейчас особенно важно, чтобы каждая чакра как следует работала, потому что вы сейчас не только для себя проводите ток, а вы его, так сказать, по горизонтали раздаете и сущностям, которые, ну, с вами взаимодействуют так или иначе, или в те пространства, в которые вы включены. Тройка. Соок этол сион ха присцельс. Рон ар с унит крон. Тройка. Четверка. Соок этол сион ха присцельс. Рон ар с унит крон. Четверка. пятерка. Соок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Рон, Арс, Унит, Крон. Пятерка. Вот на пятерке сразу видно, что у многих очень проблемы по отношению с сущностями. Привыкли слишком жестко им приказывать, слишком управлять ими, или вообще не, совершенно неправильно. Вот на воле, воля, там как первые четыре чакры как-то так-сяк, еще было ничего, а на пятерке очень плохо. Шестерка. Соок, Этол, Сион, Ха, Присцельс, Рон, Арс, Унит, Кро. Шестерка. Шестерки уже много-много всякой шушеры прицеплено, то есть много сливаете в нижние зоны именно через сущности. Семерка. Соок, Этол, Сион, Ха, Присцельс, Рон, Арс, Унит, Крон. Семерка. На семерке видно, что многие очень прочно встроены в традиции. И в бытовые, в такие в народные, и в эгрегориальные, более такие крупные. Именно вот очень-очень сильное включение. Хотя мы как-то все время пытаемся это расшатать, перевести на другие энергии, но вот у многих еще тут есть. Ну, ладно. Так, теперь пранический поток. Ноги, ступни. Ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Ступни. Колени. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Бедра. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Семерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Соок, Этол, Сион, Ха, Присцельс, Рон, Арс, Унит, Крон. Семерка. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Сок это Сион Ха Присцельс Рон Ар С Унит Крон. Шестерка. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Соок Этол Сион. Ха Присцельс. Рон Ар С. Унит Крон. Пятерка. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Соок Этол Сион, Ха Присцельс, Рон Ар С, Унит Крон. Четверка. Тройка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Соок Этол Сион Ха Присцельс. Рон Ар С. Унит Крон. Тройка. Двойка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Соок Этол Сион Ха Присцельс. Рон Ар С. Унит Крон. Двойка. Единица. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Соок Этол Сион Ха Присцельс. Рон Ар С. Унит Крон. Единица. Заканчиваем.